Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Масштаб экологического бедствия в Мексиканском заливе увеличивается. Как перекрыть подводный поток нефти? Профсоюзы, оппозиция и общественные движения готовят первомайские демонстрации. Кто и что отмечает в этот день в России? Парламент Бельгии одобрил законопроект о запрете ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Как отреагируют на это решение мусульманские общины Европы? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 30 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама наложил запрет на разработку новых месторождений на американском шельфе до тех пор, пока не будут установлены точные причины аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon, которая привела к образованию огромного нефтяного пятна у берегов Луизианы. 80 километров от берега находилась эта нефтяная платформа. Пятно площадью более 1500 километров приблизилось к берегам и достигло уже дельты Миссисипи. За ходом или попытками ликвидации последствий этой экологической катастрофы следит корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Юрий, добрый вечер. Что известно вам о ходе ликвидации последствий стихийного бедствия?
Добрый вечер, Андрей. Пока ясно одно. Нефтяная пленка находится рядом с побережьем. Ее можно сравнить с щупальцами, которые отходят от основной массы нефти, все еще находящейся в нескольких километрах от побережья. Берег в данном случае, как вы сказали, это дельта Миссисипи, то есть заболоченное пространство, изрезанное заливчиками, лагунами с неисчислимым количеством островов. Погодные условия, штормовая погода, высокий уровень прилива способствуют распространению нефти, и катера береговой охраны ведут патрулирование этой акватории, пытаясь уследить за ее распространением. В том, что она будет выброшена на берег, уже не сомневается никто, и власти лишь надеются, что надувные плавучие ограждения, выставленные рядом с населенными пунктами, а этих пунктов там совсем немного, помогут на некоторое время сдержать напор нефти. В том, что, Андрей, касается аварийных работ, попыток перекрыть поток нефти из подводной скважины, ситуация не совсем понятна. Но появляется сильное ощущение неподготовленности. Ни British Petroleum, которая эксплуатировала нефтяную платформу, ни властей к такому повороту событий. Платформа Deepwater Horizon затонула 8 дней назад. В первый день появилась информация о том, что утечки нефти нет. Вскоре выяснилось, что нефть все-таки поступает из скважины, но скважину удастся заблокировать. Эти попытки провалились. Между тем, судя по всему, время было потеряно. Нефтяники лишь вчера обратились к федеральным властям за помощью, и только сегодня два гигантских транспортных самолета «Геркулес» начинают опыление зоны загрязнения химикатами, которые должны разложить нефть на безвредные ингредиенты. В предыдущие дни велось много разговоров об ограждении тогда еще небольшого нефтяного пятна надувными преградами и сжигании нефти. Сейчас ничего об этих попытках не слышно. Была информация, что у British Petroleum оказалось в запасе в 10 раз меньше этих заграждений, чем требовалось. И лишь сегодня готовятся к выходу в море военные корабли, которые начнут заводить ограждения вокруг нефтяного пятна. Вопрос о неадекватной реакции федерального правительства уже, как и следовало ожидать, звучит громко. Ответ Белого дома – мы делаем все, что в наших силах. Андрей.
Юрий, скажите, ну вот по картинке телевизионной, судя, там горит какая-то все-таки нефть, и какие-то люди там пытаются что-то сделать. Конкретно что-то известно об этом? Там началось возгорание этой нефти, не началось, это контролируемый пожар? Или не стали этого делать в больших масштабах?
Единственное, Андрей, что я слышал, сегодня на этот счет я не видел вообще никакой информации. Вчера были сообщения о том, что проводится тестирование подобной тактики. Но, насколько я понимаю, никаких больших масштабов это тестирование пока не приняло.
Спасибо, Юрий. Понятно, что будут и политические последствия, возможно, по крайней мере, у этого экологического бедствия. Подробнее об этом будем говорить в другие дни. Сейчас подробнее о том, что, собственно говоря, происходит у берегов Луизианы. Корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Нефтяное пятно уже составило 160 километров в длину и 70 в ширину. Только 28 апреля выяснилось, что из скважины в воду вытекает 758 тысяч литров нефти ежедневно, то есть в 5 раз больше, чем предполагали знали ранее. Почему информация о размерах бедствия стала известна так поздно? Вот как объясняет ситуацию Даг Хилтон из Национального управления охраны природы. Платформа для глубокого морского бурения – это настоящий корабль. Нефтяная скважина находится на глубине более 1,5 километров. В таких условиях судно не может бросить якорь, и оно прикреплено к морскому дну только самой трубой. Когда судно взорвалось и опрокинулось, более 1,5 километров трубы оторвались от него и сейчас лежат на дне моря, как спагетти. По словам Хилтона, авария уникальна не только по масштабам, но и по сложности. Из-за этого не сразу обнаружили, что нефть вытекает из трубы не в одном, а в трех местах. При бурении, там, где труба входит в морское дно, ставят специальное автоматическое устройство, которое должно в случае аварии перекрыть поток нефти. В данном случае этого не произошло. Почему? На этот вопрос, как и на вопрос о причинах бедствия, ответа пока нет. После взрыва донное запорное устройство многократно пытались включить с помощью подводных роботов, но это не удалось. Если нефтяной колодец не смогут перекрыть, то придется бурить еще одну наклонную скважину для отвода нефти в другую, так сказать, управляемую трубу. А пока нефтяное пятно пытаются оградить плавучими барьерами, а нефть вычерпать, откачать или сжечь. Жители прибрежного района штата Луизиана охватила тревога. Братья Рики и Чарли Робер из города Эмпайр рассказывают, что они уже почувствовали в воздухе запах нефти. По их мнению, это означает, что в скором времени нефть появится в том районе, где их семьи десятилетиями добывали морепродукты. Для нас это настоящее бедствие. Вся живность, которую мы ловим в море, рыба, устрицы, креветки, все погибнет. Билли Нангассер, глава административного района, расположенного в устье реки Миссисипи и ближе других к месту бедствия, заявил, что British Petroleum и американские власти действуют слишком медленно. С ним согласны и многие другие жители штата Луизиана. Взрыв на буровой платформе произошел 20 апреля, но только 29-го нефтяники обратились за помощью к Министерству обороны США. Представитель British Petroleum Даг Ситтлс выразил надежду, что у военных, может быть, есть более совершенные подводные роботы. Экологическое бедствие, которое многие уже называют катастрофой, с новой силой вызвало споры о целесообразности морского бурения. Нефтяники считают, что в их деле определенный риск неизбежен. Бурят ли скважину на суше или на море? Тогда ваш бизнес нам не нужен, говорит жительница побережья Бет. Худшее, что может произойти, это экологическая катастрофа на побережье Мексиканского залива. А это побережье принадлежит не компании British Petroleum и не американскому правительству, а нам, местным жителям. Поэтому я считаю, что добычу нефти в Мексиканском заливе надо прекратить. Во время аварии погибли 11 нефтяников и многие получили ранения. По оценкам экспертов, потери от бедствия могут превысить $1 миллиард.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Морозов. А теперь мнение экспертов, с ними беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Сотрудник Мурманского отделения Всемирного фонда дикой природы, специалист по разливам нефти Вадим Краснопольский, рассказывает, что 100% безопасность хранения и транспортировки нефти не может гарантировать ни одна компания в мире. Поэтому разливы нефти, пусть и не такого масштаба, как в Мексиканском заливе, происходят регулярно и приводят к самым неблагоприятным экологическим последствиям.
Это, естественно, загрязнение акватории. Когда нефть попадает в воду, то страдают практически все организмы. Если нефть тонет, то это и донные сообщества, естественно, бентос, это любые морские организмы. Считается, что птицы наиболее подвержены загрязнению нефти. Это естественно, потому что вот водоплавающие, околоводные птицы, они часто садятся на эти пятна, поскольку места разливов, они выглядят как более спокойные на фоне волнения моря. Морские млекопитающие, взрослые, они способны, конечно, из этих мест уходить, и взрослые особи рыбы, но мальки, личинки рыбы, если там такими, да, они, безусловно, пострадают. И рыбы, получающие загрязнение, они впоследствии будут съедены и млекопитающими, и птицами. И таким образом все, в свою очередь, получат отравление. Нефть на берегу, она по-своему опасна. если подвергшиеся загрязнению птицы гибнут и остаются на берегу, то их поедают дикие животные, также получают отравление. То есть это сразу передается по всей пищевой цепочке.
О современных технологиях по сбору разлившейся нефти «Радио Свобода» рассказала старший научный сотрудник Московского института нефти и газа имени Губкина Елена Омарова.
Первым делом нужно локализовать нефтеразлив, потому что нефть рассекается, во-первых, достаточно быстро, и в кратчайшие сроки она может образовать огромную пленку. Потом очень важным моментом является то, что нефть оседает. Оседает тяжелые фракции нефти, и опасность состоит в том, что осев, и якобы не представляя опасность, ну, визуально, да, мы ее уже не увидим. Потом, постепенно поднимаясь, она будет источником вторичного загрязнения. А со дна ее собрать, сами понимаете, гораздо-гораздо сложнее. Применяют методы механические, физико-химические и микробиологические очистки. На первом этапе, как правило, это механическое удаление нефти. Нефть как только разлилась, если это какой-то большой объемный разлив, и пока она еще не образовала нефтяную пленку на большой поверхности, в этот момент, если есть специальное оборудование скиммера, ее можно еще успеть собрать. Но, как правило, этого недостаточно. Соответственно, потом применяют различные сорбенты, поверхностно-активные вещества, диспергаторы и так далее. Существуют еще методы микробиологической очистки, когда мы уже применяем различные бактерии, которые способны утилизировать нефть, деградировать ее. Но эти методы, они более являются, скажем так, долгоиграющими, потому что, естественно, это происходит не за один день, не за два. Ну, это где-то порядка, может быть, там месяца-двух, да, идет вот уже микробиологическое разложение. Поэтому, конечно, лучше применять в комбинации там, с теми же, положим, сорбентами.
Рассказывала старший научный сотрудник Московского института нефти и газа имени Губкина Елена Омарова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 30 апреля. В Сочи под председательством премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова состоялось 6-е заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Речь шла о перспективных совместных проектах двух стран в таких областях, как энергетика, авиастроение и транспорт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Российская инициатива о создании объединенного холдинга с целью интеграции атомной промышленности и энергетики двух стран была одной из центральных тем на заседании в Сочи. В этом контексте до 1 июня Украина подпишет с российским концерном ТВЭЛ долгосрочный контракт о поставках ядерного топлива украинским атомным станциям. Кроме того, обсуждалась и возможность выделения России кредита на достройку двух блоков Хмельницкой АЭС. Слово президенту Киевского международного энергетического клуба Александру Тадейчуку.
Я как эксперт поддерживаю совместную деятельность, и если бы это было совместное предприятие, совместно построили новые блоки и совместно их эксплуатируем. Но если мы получим укрепление монопольных позиций в поставках ТВЭЛов, я думаю, что это не на пользу Украине, потому что у нас сегодня остается большая зависимость по газу, есть большая зависимость по нефти, в основном на рынке Украины доминируют российские компании. И если мы попадаем в 100% зависимость по атомной энергетике, здесь уже появляются вопросы энергетической безопасности нашей страны. Единственное, хочется надеяться, что сегодняшняя команда, которая от имени Украины ведет переговоры, все-таки просчитала хотя бы на 5, 7, 10 лет свою стратегию, стратегию развития энергетического комплекса в целом Украины.
В том, что такая стратегия есть у правительства Украины во главе с Николаем Азаровым, сомневается ведущий эксперт энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Амельченко. По его мнению, после создания ядерного холдинга Россия получит контроль над всей атомной отраслью Украины.
Россия фактически не рассматривает Украину как равноценного партнера. И поэтому она использует соответствующие механизмы для того, чтобы продавить свои интересы в этих переговорах. Я думаю, что изначально, проводя данные переговоры в таком формате, Украина ничего не может не то что не выиграть, а даже не может и сбалансировать отношения. Что касается сотрудничества в атомной сфере, такая модель придумана Россией для того, чтобы фактически взять под контроль всю атомную отрасль Украины путем корпоратизации, а потом дальнейшей частичной приватизации.
На сочинских переговорах поднимался и вопрос о консорциуме на основе украинской газотранспортной системы. Заинтересована ли сейчас Россия в создании такого консорциума и вложении своих средств в модернизацию украинской ГТС? Продолжает Александр Тадейчук.
Если объективно подойти, украинская Каспийская система магистральных газопроводов, она экономически наиболее целесообразна. То есть, используя украинскую газотранспортную систему, и продавец газа, и покупатель в Европейском Союзе минимизируют транспортные затраты. Но здесь появилось много геополитики. Я в первую очередь отношу к геополитическим процессам развития Северно-Южного потока. Есть и другие мотивации. Но сегодня Россия, усиливая позиции Украины в качестве транзитера газа, она негативно влияет на развитие своих северных и южных потоков. Я думаю, что по всей вероятности Россия действительно не заинтересована в укреплении позиций украинских газотранспортных систем.
В области авиационной промышленности Москва и Киев рассматривают возможность создания объединений предприятий. Выгодно ли это для Украины, говорит президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Тут нужно смотреть в науку и формировать будущее науки. Например, если Украина переходит на сотрудничество с Европой, то нужно объединять вот эти конструкторские школы, подходы, разделение труда в конструкторском бизнесе. Если Европа отказывается от Украины, им не нужны такие партнеры, у них своих, скажем, достаточно субподрядчиков на разные разработки, потому что Италия делает одну часть аэробуса, Франция другую, Англия третью часть, двигатель аэробуса и так далее. Возможно, Украине тогда и некуда деваться в этом жестоком конкурентном самолетном бизнесе.
Правительство Украины и России планирует строительство автомагистралей Москва-Киев и Москва-Симферополь, а также сооружение моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым и Кубань. Снова Владимир Лановой.
Это большой, важный, экономически выгодный проект, потому что мы понимаем, объезжать 900 тысяч километров вокруг Азовского моря товаром, который идут с Южной Европы, Россию, на Кавказ и так далее, это очень большой крюк. Дорогой этот проект, но мы живем в совсем другом мире. Нам очень нужны такие магистрали.
Ожидается, что мост будет построен через 4 года на средства частных инвесторов. Еще до экономического кризиса стоимость этого проекта оценивалась почти в полмиллиарда долларов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги Второй мировой войны и договоренности держав антигитлеровской коалиции анализируем с историком Сергеем Кудряшовым и германистом, ветераном войны Александром Галкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 30 апреля. В первомайских демонстрациях в России примут участие более 1 миллиона и 700 тысяч человек. В Москве на публичные акции выйдут, как ожидается, более 40 тысяч. Обеспечивать участок на улицах столицы, обеспечивать порядок на улицах столицы будут почти 5 тысяч милиционеров. Это, правда, поменьше, чем в прошлом году. О том, какой праздник отмечают в России, за что и против чего протестуют, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Даже те люди, которые хорошо помнят первомайские демонстрации во времена Советского Союза, не задумываются, что же произошло в этот день в 1886 году в Чикаго. По мнению историка-социалиста, активиста левых движений Александра Тарасова, то, что в России отмечается как праздник, таковым назвать нельзя даже с большой натяжкой.
Это такая, скажем, памятная дата, потому что она была установлена в память о событиях 1986 года в Чикаго, трагических событиях на Хеймарк-сквер, где после взрыва бомбы, как полагают брошенные провокатором, полиция расстреляла массовый рабочий митинг. Там было 11 убитых и 200 раненых. И после этого началась кампания таких грандиозных совершенно политических репрессий. И по этому делу 8 человек было по сфальсифицированному обвинению приговорено к смертной казни. Из них 4 было казнено. Один покончил с собой в тюрьме. И только спустя лет 7, что ли, или 8, оставшиеся были оправданы, потому что было установлено, что они все невиновны, включая тех, которые уже казнены. Не празднуют день казни своих единомышленников. Это день борьбы. Если кто-то захочет в этот день заявить о своих требованиях, лозунгах и намерениях, то он о них заявит.
Идеологическое значение 1 мая было выхолощено сначала в СССР, а потом в постсоветский период, когда из официальной идеологии ушла тема классовой борьбы. Что отмечают в этот день, стало и вовсе непонятно.
В 88-м американские профсоюзы постановили, что это будет, строго говоря, день борьбы за 8-часовую работу. рабочий день и другие права трудящихся, в 90-м году на Парижском конгрессе Второго интернационала было принято соответствующее решение, распространившееся уже на весь мир. Впервые отпраздновали 1 мая в России, в Петербурге. Но, естественно, нелегально. В советский период это называлось День международной солидарности трудящихся, а до того, например, День смотра боевых сил пролетариата. Содержание праздника было выхолощено полностью, вот начиная с эпохи сталинизма. Он превратился в некий ритуал.
Российские граждане не углубляются в исторические коллизии праздников. Выходные праздничные дни большинство населения России используют для отдыха, и лишь активисты различных политических и общественных движений для программных заявлений. 1 мая во многих городах России на митинги и демонстрации традиционно выведут своих сторонников профсоюзы. Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Это, конечно же, достойная зарплата, достойные пенсии и пособия. Это проблема тарифов, росту тарифов и цен на рост заработной платы. Соответственно, модернизация – это не сама цель, а средства обеспечения благосостояния народа, ну и так далее, и так далее. Конечно, отдельными важными проблемами, которые будут, несомненно, подниматься в период первомайских акций профсоюза, будут являться проблема массовых увольнений. Эта проблема является сейчас одной из наиболее актуальных. Ну и, конечно же, на первомайских акциях ФНПР будет затронута тема нарушения прав профсоюзов.
На первомайской демонстрации в Москве профсоюзы планируют собрать около 25 тысяч человек. По России – 3 миллиона. Александр Тарасов критически относится к ФНПР, но считает, что профсоюзные лидеры грамотно используют 1 мая в своих интересах.
Та часть населения, которая как-то политически активна, особенно если она объединена в какие-то организации левые, напомнила о причинах и истоках праздника и, естественно, пользовалась этим днем для проведения агитации, заявления о себе. А вот массовые манифестации, которые организует ФНПР, как карманный профсоюз власти. Ну что, там грамотные люди, они понимают, что именно на этот день и нужно заявлять о себе, как о якобы защитниках интересов трудящихся.
В этом году только в российской столице пройдет более 10 митингов, шествий и демонстраций. Интересная коллизия получается с акцией, организованной Левым фронтом. В списке разрешенных мероприятий на сайте пресс-службы Московской мэрии значится шествие по Тверскому бульвару и митинг на Пушкинской площади. Однако об этой же акции в том же документе, но под названием «День гнева» говорится, что она не санкционирована. Кого и зачем собираются вывести под своими знаменами активисты Левого фронта, рассказал его лидер Сергей Удальцов.
Мы не сомневаемся, что 1 мая День гнева пройдет энергично, активно, с жесткими требованиями, под разными флагами, с разными участниками.
В этом году 1 мая подарил российским гражданам 3 выходных дня. И многие уже отправились за город отмечать праздник, о котором мало что знают. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Парламент Бельгии одобрил законопроект о запрете ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Память о войне. Кремлевская серия видеороликов учит молодежь правильному отношению к прошлому. В Великобритании обсуждают итоги предвыборных теледебатов. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Мексиканский залив на грани экологической катастрофы.
Комментарии экспертов.
Зачем правительство России засекретило резервный фонд?
В блогах свободы.
Как солдатские матери встречались с министром обороны России.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Москва, 20 часов 30 минут.
Радио Свобода, новости.
В Сочи в пятницу прошли переговоры премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. В ходе встречи российский премьер предложил объединить российский нефтегазовый концерн «Газпром» с украинским холдингом «Нафтогаз Украины». Он также объявил, что подписал постановление об аннулении вывозных таможенных пошлин на газ для Украины. Архангельский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении ученому Игорю Сутягину, осужденному на 15 лет лишения свободы за шпионаж. Как сообщили в суде, отказ вызван тем, что Сутягин во время заключения допускал нарушение режима. Суд в Московской области приговорил к 3 годам лишения свободы чиновника, обвиняемого в вымогательстве денег с инвалидов. В Москве в следственном изоляторе «Матросская тишина» скончалась Вера Трифонова, которая обвинялась в покушении на мошенничество. Как сообщили Интерфаксу Федеральной службе исполнения наказания, предположительная причина смерти 53-летней женщины – острая сердечная недостаточность. В Москве Москве на процессе по второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» завершен очередной этап слушаний. Михаил Ходорковский закончил давать показания. На севере Косово, вблизи границы Сербии, в результате ракетного обстрела повреждена башня сотовой связи. По данным полиции, была выпущена противотанковая ракета. За последнее время это уже пятое нападение на систему мобильной связи в регионе, где проживает сербское меньшинство Косово. Вьетнам отмечает 35-ю годовщину победы коммунистического режима Северного Вьетнама в войне с Южным Вьетнамом. В столице страны, городе Хошимин, бывший Сайгон, прошел военный парад и праздничное шествие. Правительство США не начнет очистительные работы на побережье, пока не завершится полное обследование гигантского нефтяного пятна в Мексиканском заливе.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 30 апреля. За несколько недель до 65-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в интернете появилась серия роликов на тему о советской победе, очевидно предназначенная для показа по одному из центральных телеканалов в качестве так называемой социальной рекламы. Это несколько профессиональных с участием известных киноактеров снятых трехминутных видеоклипов, формирующих коллективную память о войне через семейные или личные истории простых людей. Выбор жанра и клиповая стилистика видеороликов свидетельствует об обращении идеологов проекта к молодому поколению россиян, к тем, кто не знает войны, даже по рассказам членов своих семей, по воспоминаниям очевидцев. Насколько успешен этот видеопроект? Как нужно передавать молодому поколению память о войне? Насколько эффективна такая попытка патриотического воспитания? Об этом в рубрике «Память о войне» размышляют эксперты «Радио Свобода». Во взятом советскими войсками, предположим, Берлине на арене разрушенного цирка немецкий солдат жонглирует электрическими лампочками. Он так увлечен, что не замечает советского бойца, берущего немца под прицел автомата. Немец умоляет врага пощадить его жизнь. Русский боец тоже оказывается бывшим циркачом. Он надевает красный клоунский нос и показывает перепуганному врагу несложный фокус.
Биты, нечист, биты, нечист, еще бы им да биты.
О человеческом измерении Второй мировой войны, о том, как война находит свое отражение в кинопродукции разных стран, говорит немецкий историк, профессор Берлинского института Макса Планка Ян Плампер.
Немецкий солдат оказывается в разрушенном цирке и начинает играть с мячиками, и потом выходит советский солдат, намеревает винтовку на него, но в конце концов не выстреливает, а спускается вниз. Оказывается, что он тоже циркач, он одевает на себе вот нос клоуна. Немец, который просил, чтобы его не убили, он встал на колени, потому что у него дети, так и остается жив. Советский солдат уходит. Вот там есть отголосок разных фильмов. То есть там отголосок фильма «Пианист» 2002 года Романа Поланского. А на самом деле это более давний миф, у которого устойчивый миф, у которого есть довольно глубокие корни, которые отталкиваются от рождественского перемирия в Первой мировой войне. Немцы с англичанами, с французами, солдаты в окопах играли в футбол, и на основе этого сюжета были построены целые фильмы, и есть известная песня Пола Маккартни из «Битлсов» 83-го года «Pipes of Peace», был французский фильм 2005 года «Жоя Ануэль». И, по-моему, на самом деле все эти отголоски есть в этом ролике.
Если вдруг представить себе, что вот эта серия роликов была бы показана в Германии, вы не могли бы предположить, какой могла быть реакция?
Смотря какие. Вот в мае 45-го это такая универсальная тема, которая пытается как раз сделать ставку на общечеловеческие связи, и она претендует действительно на универсализм. Ее можно показать, по-моему, в любой стране. Да? Это о том, что простые люди вынуждены воевать друг с другом, но что они на самом деле, у них есть много общего. чисто по-человечески. Вот в этом плане профессия, два циркача. А с другими по-другому.
Есть какое-то клишированное обозначение советского солдата для Германии? Если есть он, кто? Он освободитель, он агрессор, враг? Кто он такой?
Я вырос в Западной Германии, на юго-западе Германии, с 70-го года рождения. Мои родители были шестидесятниками немецкими. У нас вообще такого не было. И таких игр не было. Если русские как-то присутствовали, то был образ сформирован холодной войной. То есть русские идут, пилосником, да, которые с танками. И, скорее всего, этот образ был сформирован пражскими событиями, венгерскими событиями, то есть уже послевоенными. Именно что-нибудь Второй мировой, нет, такого не было.
Говорил немецкий историк, специалист по истории эмоций Ян Плампер. Я беседую с его московским коллегой, историком Второй мировой войны Борисом Соколовым. А вы думаете, что такого рода проект обязательно должен быть исторически корректным? Здесь невозможен какой-то художественный допуск?
Да нет, здесь ничто, естественно, не возбраняется. Другое дело, что если речь идет о конкретных видеороликах, то, на мой взгляд, они просто мало художественны сами по себе.
Вы исходите сейчас вот из понимания верного исторического контекста или что-то другое вас корябает?
Какая-то необязательность совершенная, что ли. Ну, не то, что условность, но получается очень уж далеко от какой-то атмосферы времени, с одной стороны. А с другой стороны, иногда это выливается в какое-то шутовство, которое не вызывает, собственно, никакого сочувствия. Ну вот этот эпизод с клоуном. Нечто необязательное и забывающееся сразу после просмотра. То есть это не оставляет следа или памяти.
Историк Борис Соколов. А сейчас рядом со мной в студии мой коллега, историк и главный автор исторических проектов «Радио Свобода» Владимир Тольц. Беседуя с экспертами «Радио Свобода» по этой теме, я обнаружил два базовых подхода. Историки-профессионалы обращают внимание на то, что это неправда. Люди же, имеющие профессиональное отношение к мифотворчеству, режиссеры, антропологи, они смотрят на этот проект совсем с другой стороны. Для них это образец идеологической продукции, они его оценивают значительно более позитивно.
Я не могу это оценивать как геолог или как балерина Большого театра. Я историк. К истории, конечно, эта вещь имеет лишь опосредованное отношение. Это совершенно другой продукт, и претензии к нему как к некоему историческому продукту, по-моему, неосновательно, моих уважаемых коллег. Вся картинка, которую вы выстроили, это само по себе кусок истории. Просто он сейчас осознается как современность. Вот такой срез, такой взгляд из разных углов, профессиональных, идеологических и так далее. Конечно, это пропагандистский продукт, где история используется лишь как материал для вот подачи некой в обществе.
Могли бы вы сформулировать свое видение этой идеи?
История вообще издавна используется как некое поле идеологических битв и идеологических войн. Сейчас в условиях, когда власть имеет почти 100% влияние на телевидение, а телевидение рассматривается как главное орудие манипулирования общественным сознанием, история на телевидении, в частности, занимает все более существенное место. Все это управляется, кстати, из одного и того же центра, где придумываются такие вещи идеологически интересные по своему времени, как суверенная демократия, движение наше и так далее, и так далее.
Георгиевская ленточка.
Совершенно верно. Помните, зашли разговоры о национальной идее? Вот что нужно создать русскую идею? У России должна быть некая русская идея, консолидирующее общество. Единственное, что консолидирует это общество абсолютно на 100% до сих пор, вот это положительное историческое достижение, а именно победа. Отобраны все остальные вещи. Революция, идея построения коммунизма, православие, самодержавие, народность, все что угодно. По этим вопросам есть разные точки. На победу, если отбросить в сторону там фашистствующих маргиналов и так далее, общая точка зрения. Давайте пропагандируем это. Телевидение 95% населения страны. Да, но молодежь не смотрит это телевидение. Как на них воздействовать? Как? Нужно с малолетства, чтобы они слышали эти песни, чтобы они слышали эти сказки про войну. Это же создание мифа. Причем это не первая серия создания мифа. С 45-го года, с победы, начинается создаваться киномиф о войне. Это одна из последних серий.
«Память о войне» – серия видеоклипов «Годовщине Победы». О том, как события 65-летней давности воспринимаются сегодня, в эфире программы «Время свободы» говорили историки Владимир Тольц, Борис Соколов и Ян Плампер. Ссылки на видеоклипы на сайте «Радио Свобода» – свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 30 апреля. Бельгия может стать первой западной страной, официально запретившей ношение паранжи в общественных местах. Депутаты Палаты представителей бельгийского федерального парламента приступили к соответствующему законодательному процессу, почти единогласно поддержав законопроект о запрете на ношение закрывающей лицо верхней одежды в общественных местах. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Брюсселе Виктор Анучко.
В тексте законопроекта не говорится ни о паранже, ни о никабе, но речь идет именно о них, под словами об одежде, которая скрывает лицо целиком или отчасти таким образом, что его нельзя идентифицировать. Это решение бельгийских депутатов ожидали еще на прошлой неделе как своего рода сенсацию, но отставка правительства Бельгии помешала голосованию. Теперь, когда до распуска обеих палат парламента остались считанные дни, бельгийские законодатели торопятся провести накопившиеся законопроекты, которые относят к наиболее важным, в их числе и закон о паранже. Главные аргументы авторов проекта – такая одежда представляет угрозу безопасности и унижает человеческое достоинство женщины. И вот в разгар острейших противоречий между фламандскими и франкофонными партиями по судьбоносным для Бельгии вопросам – почти единодушное голосование по паранже. Только двое воздержавшихся из 138 депутатов. На предварительных обсуждениях экологисты возражали против этого проекта, но проголосовали вместе со всеми. Говорит профессор Брюссельского свободного университета Каролин Сагисер.
Ни одна политическая партия, ни даже зеленые, ни левые, не осмелились заявить «мы за паранжу».
По мнению председателя исполкома мусульман Бельгии Изабель Прель, это такой же экстремизм, как преследование талибами женщин без паранджи.
Дебаты по этой теме, когда в стране есть другие приоритеты, чтобы спасти наше государство, это неуместное и нелепое послание меньшинству населения.
Вместе с тем обозреватели отметили, что это было в определенной степени символическое голосование, так как во многих бельгийских коммунах ношение паранджи и никаба в общественных местах уже запрещено актами местных властей. Законопроект еще должен пройти через Сенат. Если это не случится до распуска парламента, то к данному вопросу законодатели вернутся только после общенациональных выборов, к которым начала готовиться страна. В случае принятия закона такой наряд можно будет надевать только в исключительных случаях на некоторых празднествах с разрешения местных властей. За нарушение грозит штраф до 25 евро или лишение свободы до 7 дней. Бельгийские средства массовой информации опубликовали в пятницу заявление правозащитной организации Amnesty International. Она осуждает решение депутатов парламента Бельгии, расценивая его как нарушение прав на самовыражение и религию. Организация призвала Сенат пересмотреть законопроект. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
О традициях и практике ношения женских платков и накидок в странах с мусульманской культурой я беседую с моей коллегой Маликой Рахмановой.
Есть несколько разновидностей головных уборов, которые носят мусульманки. Это паранджа, о которой и идет речь в Бельгии. Существует также хиджаб, чедар и никаб. Паранджа – это старинная такая верхняя одежда женщин в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Это что-то вроде длинного платья-халата с длинными рукавами, покрывает голову и даже глаза, то есть глаза прикрыты сеткой. Не видно ни одной оголенной части тела женщины. Этот наряд носили и носят очень традиционные мусульмане. В Афганистане, например, во время режима талибов женщины были вынуждены носить, и по сей день некоторые носят паранджу. Далее хиджаб – это головной убор, вроде платка обвязывается таким образом, что плотно закрывает волосы и шею. Он бывает разных цветов, ярких, может быть, и темных. Мусульманки также носят никаб. Этот головной убор, похожий на паранджу, поэтому многие и путают эти два наряда. Есть узкая прорезь для глаз. Как правило, он бывает из ткани темного цвета. Ну и последнее – это чедра. Чедра немного мрачновато выглядит, на мой взгляд. Она обычно темных цветов, но бывает и белого цвета. Это своего рода покрывало, которым покрывают голову, и оно закрывает фигуру женщины с головы до ног.
Маликан, вы провели юность в Таджикистане, в Душанбе. У вас есть опыт ношения этих платков или, может быть, ваши подруги носили их?
Таджикистан – это светское государство, поэтому там можно ходить и в платке, и в европейской одежде, в брюках, юбках и блузках и так далее. Я носила только по случаю, то есть, когда были похороны там бабушки, в трауре было 40 дней, я носила платок, но ни хиджаб, ни паранджу, это был просто платок обвязанный. Я шею не закрывала, только волосы. Так принято, платок должен быть темного цвета, если девушка молодая, она носит более светлых тонов, но тоже не яркий платок при трауре. Я носила после свадьбы, но там уже более ярких цветов, это все блестящее. Если мероприятие какое-то после свадьбы, то надевается тюбетейка, сверху накрывается большой шалью, красивой, яркой, притом закрывается лицо тоже. Девушки из сел, там, из кишлаков отдаленных, они даже в течение 40 дней могут ходить по городу в такой одежде. И с каждым годом количество женщин, носящих хиджаб, и иногда никап, увеличивается. Несмотря на то, что власти всячески пытаются ограничивать всяческими постановлениями, указами, инструкциями, женщин становится больше, носящих вот хиджаб и платок.
Это все как-то расшито золотом, все делается из дорогой ткани. Есть какие-то нарядные такие выставочные варианты?
Да, вообще интересно наблюдать за тем, как развивается мода в этом направлении. Пришивают различные бисер, камушки, кружева и прочее. Меняют фасоны, пришивают как-то по-разному и придумывают схему обвязывания платка по-разному.
О традициях и практике ношения женских платков и накидок в странах с мусульманской культурой я беседовал с моей коллегой Маликой Рахмановой. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких передачах и публикациях в средствах массовой информации. В Великобритании в четверг вечером состоялся третий и последний раунд предвыборных дебатов лидеров трех крупнейших политических партий. Дэвида Кэмерона, лидера консервативной партии, Гордона Брауна, лидера лейбористской партии, действующего премьер-министра, и Ника Клегга, лидера либерально-демократической партии. Полуторачасовые дебаты, которые проходили в Бирмингеме, в прямой трансляции были показаны по телевидению. Их смотрели более 8 миллионов человек. О том, что пишут об этом британские газеты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Как пишет в редакционной статье «Лондонской Таймс», эти дебаты оказали серьезное влияние на политическую судьбу лидеров партии и будущее страны. Структура и стиль британской предвыборной кампании навсегда изменились. Третий раунд дебатов был посвящен в основном экономическим проблемам, но были затронуты проблемы иммиграции и фискальной политики. Кэмерон, Браун и Клег предложили противоположные меры борьбы за выход Британии из рецессии и по сокращению огромного государственного долга, который достиг 163 миллиарда фунтов. Кэмерон предложил сократить бюджетные расходы на 6 миллиардов в год и заверил избирателей, что если станет премьер-министром, Британия никогда не войдет в еврозону и не откажется от национальной валюты. Браун раскритиковал экономические планы консерваторов, заявив, что изъятие 6 миллиардов из экономики затормозит выход из экономического кризиса. Ник Клег предложил в качестве экономического выздоровления отмену подоходного налога с дохода менее 10 тысяч фунтов в год и увеличение налога на богатые слои населения. Во время дебатов Дэвид Кэмерон кратко изложил свою программу.
Во-первых, необходимо достойно вознаграждать за труд и отказаться от зависимости от социальной помощи. Во-вторых, следует укрепить банковскую систему, урегулировать их деятельность и дать им возможность предоставлять кредиты. Я гарантирую, что никогда не введу евро и сохраню фунт в качестве нашей валюты.
Ник Клег предложил свои меры экономического выздоровления.
Нам необходимы честные налоги. Не следует платить подоходный налог с первых 10 тысяч фунтов. Конечно, мои оппоненты скажут, что это невозможно.
Гордон Браун заявил, что только он знает, как оздоровить экономику.
Я знаю, как руководить экономикой в хорошие и плохие времена. Когда произошел крах банковской системы, я немедленно принял меры, чтобы кризис не перешел в катастрофу и чтобы рецессия не превратилась в депрессию.
Никто из политических лидеров не упомянул об эпизоде с пенсионеркой Джиллиан Даффи, которая во время встречи с Гордоном Брауном задавала ему неприятные вопросы по поводу плохо контролируемой иммиграции. После разговора Браун, забыв, что у него все еще прикреплен к пиджаку работающий беспроволочный микрофон, в сердцах обозвал пенсионерку фанатичкой. Однако, как пишет «Таймс», этот эпизод незримо присутствовал в атмосфере дебатов, отметив, что Браун во время дебатов боролся за свое политическое выживание после допущенного промаха. Газета «Гардиан» считает, что Дэвид Камерон был увереннее и убедительнее в своих высказываниях, и что начавшееся было после первого раунда дебатов «клегомания» пошла на убыль. Лидер либерал-демократов, пишет газета, выглядел менее убедительным и повторялся в своих аргументах. Financial Times также дает предпочтение Камерону и пишет, что он был в боевой форме и нанес Гордону Брауну нокаутирующий удар. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Ночью с 30 апреля на 1 мая во многих дохристианских культурах отмечался праздник наступления весны. В германской традиции он оказался связанным с именем жившей в 8 веке аббатисы и христианской мученицы Вальпурги. Вальпургиева ночь в туристических справочниках всего мира, ночь плясок обнаженных ведьм у костра и время торжества сатаны. О фольклоре Вальпургиевой ночи рассказывает историк, специалист по европейскому средневековью Юлия Арнаутова.
1 мая католическая церковь празднует день поминовения святой девы Вальбургии или Вальпургии. Понятно, что к ведьмам и к дедовскому шабышу, который происходит в Вальпургии в ночь, это отношение никакого не имеет. Тут все дело в дате. Примерно на это время приходится первое полнолуние после весеннего равноденствия. А к этому дню еще в дохристианских культурах приурочивается целый комплекс обрядов, важные поверья, которые все восходят к культу плодородия. Жгли костры, пели обрядовые песни, танцевали в кругу. Из леса приносили зеленое дерево и тоже водили хороводы. Под Вальпургиевой ночью понимался праздник плодородия, дата которого в какой-то момент, я думаю, что до 17 века, подтягивается к литургическому календарю. С этой Вальпургиевой ночью мы имеем прекрасный пример того, как церковь демонизировала дохристианскую народную культуру, которая вот к культу дьявола на самом деле не имела никакого отношения. Она была намного древнее него. Вот в контексте этой веры существовал богатый фольклор о ведьмах. О том, как эти ведьмы портят посевы и скот, и могут даже пожирать людей, и они летают верхом на животных. Эта вера тоже дохристианская. И вот все вот эти народные поверья и обрядовые практики, они с распространением христианства сразу же объявляются суеверием, потому что источником сверхъестественного может быть только Бог. Происходит такая демонизация народной культуры. Народная вера в ведьм оказалась очень живучей. Колдовская сила ведьмы мотивируется договором с дьяволом в обмен на погубленные души христиан. Здесь мы находим опять все те элементы вот этих обрядов плодородия, но только уже в дьявольском контексте. И если вы сейчас отправитесь в Хар, в этих деревнях по дороге к Брокону, вы окунетесь как раз в атмосферу вот этой мистерии Вальпургиевой ночи. Вы увидите множество кукольных фигурок, ведьм разных размеров в витринах и в окнах, и на балконах, я не знаю, в сувенирных магазинах, а также выставленные метелки и вилы. Ну и потом экскурсовод вам расскажет, что ведьмы Вальпургиевой ночи собирались недалеко вот от Брокона, в местечке Тали, и там, намазавшись колдовской мазью, теперь продают туристам, летали на кошках или на вилах, значит, на этот Брокон. И там они танцевали вокруг костра, выкуплялись сатаной, от чего приобретали колдовскую силу. Но все это вот такая чистой воды индустрии туризма.
Говорила специалист по европейскому средневековью Юлия Арнаутова. А сейчас об отражениях Вальпургиевой ночи в музыке и литературе. Материал подготовил корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Не будь гётовского Фауста и одноименной оперы француза Гуно, мы, возможно, и не знали бы сегодня ни о какой Вальпургиевой ночи. Именно этот образ сатанинского шабаша вдохновлял и вдохновляет после Гёте поэтов, художников, композиторов и писателей. Например, автор всемирно известного романа «Голем», австрийский писатель Густав Майринг, написал и роман «Вальпургиева ночь». И сегодня то и дело появляется в репертуаре немецких рок-групп песни на тему шабаша Вальпургиевой ночи. В Германии и других странах популярна детская книжка Отфрида Пройстера «Маленькая ведьма».
Ведьма-карлик, которую игнорируют другие ведьмы. При попытке тайно пробраться и присутствовать на шабаше, ее обнаруживают и в наказание сжигают ее метлу. Но я обещаю через год принять в компанию, если она проведет этот год как хорошая ведьма. И маленькая ведьма принимается за добрые дела, помогает бедным людям, но через год, так сказать, коллеги объясняют ей, что быть хорошей ведьмой означает как раз противоположное – делать гадости. И что она в наказании должна теперь одна собрать весь хворост для костра. Но обиженная ведьма оказывается талантливой колдуньей, и в огне сгорают в качестве хвороста метлы и волшебные книги ее обидчиц. Интересно, что задавший первоначальный творческий импульс Гёте создал во имя истины и другое произведение на эту тему. Первая «Вальпургиева ночь». Гёте в письме к своему другу-композитору Карлу Фридриху Цельтеру в декабре 1812 года написал: «Один исследователь немецкой старины пожелал отыскать историческое объяснение оргиям ведьм и чертей на горе Брокен, о которых веками толкуют в Германии, и высказал догадку, что древнегерманские язычники, когда их изгнали из священных рощ и народу была навязана христианская вера, стали весной удаляться со своими приверженцами в пустынные недоступные горы Гарца, чтобы там по древнему обычаю молиться и приносить жертвы бестелесному богу земли и неба. Чтобы быть в безопасности от коварных вооруженных христианских проповедников, они сочли за благо надеть личины, надеясь тем самым отпугнуть суеверных противников. Гёте изначально планировал свою поэму как текст для кантаты и надеялся, что музыку напишет как раз его друг Цельтер. Но тот счел задачу для себя непосильной и поручил сочинение своему ученику Феликсу Мендельсону Бартольди, который создал один из своих шедевров».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моим коллегой Валентином Барышниковым, были берлинский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер и историк Юлия Арнаутова. Наступает «Вальпургиева ночь». Вот так обстояли дела в пятницу, 30 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели. Оставляю вас с музыкой Феликса Мендельсона Бартольди и плясками ведьм на горе Брокен. Кантата на стихи Гёте, первая «Вальпургиева ночь». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, в какой ситуации сегодня находятся и российские дети, и американские усыновители.
Мы не можем допустить даже небольшого пожара.
Года мужчина сел в машину мэра, в его руках было две гранаты.
В России продолжается постоянное размывание свободы прессы.
Все меры по очистке побережья в конечном счете финансирует British Petroleum.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.